Всем добрый вечер. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я хотела бы, даже не вопрос, на самом деле, немножко рассказать. Мы недавно вернулись с весеннего фестиваля, где мы были в Шератоне. Вот, потому что люди не знают, как там было. Хотела бы пару слов просто поделиться. Во-первых, благодарить вас то, что происходит на фестивале, те гости, Олег Геннадьевич, та атмосфера, которая там происходит. Она не только внутри исцеляет, она просто переворачивает мировоззрение, чистит. Мы с подружкой первый раз зашли в воду, это был ручей, и по сей день мы нашли место, где мы стоим 12 минут, чистим слои, потом паримся в бане, вот, и благодаря этому, естественно, идет оздоровление. Поэтому...
Она не сказала, какая температура там была.
Да, 8 градусов. Мы стояли где-то минут 12. И сейчас мы едем в Казань, есть Голубое озеро. Там температура воды 7 градусов. И стоим на 13 минут. При этом мы первый раз совершенно зашли. Доверились Олегу Геннадьевичу. Совершенно здоровые, активные. Сегодня с утра вот мы как раз после водных процедур. Но это не самое главное. Самое главное – это посещение вот таких вот... просто волшебных фестивалей, потому что там действительно благостная атмосфера. Я всех вас призываю, да, о том, чтобы просто, ну, это не передавая мужчине, там нужно прожить. Вот, поэтому большое вам спасибо.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Мы посещали
вас. Садитесь. И, значит, у меня вопрос. Невропатия. Можете помочь? Вот насчет болезней. Вы сейчас нет смысла меня спрашивать. У нас на сайте есть методичка. В разделе материалы на сайте есть методичка по очищению организма. То, что девочка рассказывала, есть методика, которую надо делать, и она может помочь. Вот я эту методику вам отдельности каждому рассказывать не буду, потому что это занимает много времени. Ну, то есть у нас сейчас с вами семинар по отношениям. Поэтому спрашивайте по отношениям, а что касается лечения, то после лекции можете подойти, я просто скажу, где блоки у вас и все, а дальше вы на методичке читаете и работаете сами, там все написано. Если вам недостаточно будет, можете взять консультацию у моих помощников, они вам расскажут, как вам конкретно что делать. Вот, то есть я, все болезни у нас лечатся одинаково. То есть есть психическое тело у человека, там есть блоки в этом психическом теле. Человек очищает эти блоки, и дальше тело, сам организм сам восстанавливается. Потому что вот этот вот организм создан Богом, он знает, как он восстанавливается, ему нужна просто для этого энергия. Энергия берется из-за связи. Есть три типа напряжения у человека. Статическое, динамическое напряжение и токсинное. И когда человек три типа аскез делает, неподвижное положение тела, длительное движение, пост на воде. Если это делать правильно, то где-то за 6-7 месяцев блоки пробиваются в организме, и человек начинает выздоравливать. Это касается любой болезни. Ну и как это подробно делать, есть методичка, ее можно скачать с сайта. Там больше 100 страниц, поизучайте все. Конкретно, подробно написано, что делать для здоровья. И если вы это делаете и что-то еще не получается, когда есть специалисты, которые могут вас проконсультировать, все это возможно. Но индивидуально вот эти рекомендации дать не могу, потому что это надо целую лекцию на эту тему читать. У меня нет на это ни времени, ни сил. Вот. А сейчас лучше задавать вопросы по отношениям, по жизни, по работе над собой там, и так далее. Нет смысла спрашивать меня по болезни сейчас. Невозможно человека вылечить советом. Надо с ним работать серьезно. Нужно, чтобы он понял, как это делать. Это целая серьезная вещь. Давайте вот в черную девочку. Да.
Добрый вечер. Ой, так, громкость. Подскажите, пожалуйста, как понять, когда Бог отводит от тебя человека, когда наоборот его нужно кинуть поскорее, а когда наоборот не отпускает Бог?
Ну вот давайте, это человек, это ваш муж, или это просто...
Ну как вы говорите, когда совместная жизнь, это уже муж и жена?
Да. И тогда Бог никогда не отводит человека, он не может отводить человека, если вы уже вместе живете.
А если уже нет?
Ну, это все индивидуально. Тогда надо задавать вопрос, сколько вы не живете вместе, что произошло, что вы хотите делать. То есть, тогда общего вопроса не получится.
Можно конкретизировать тогда?
Нужно даже. Да.
А как понять, что стоит пытаться налаживать контакт с человеком?
Это не конкретно.
Ну, какие-то основные, может быть, критерии.
Ситуация раскашивается, тогда конкретно.
Могу вкратце.
Да.
Человек очень хороший попался, Господь послал, добрый, заботливый, сам проявлял инициативу, все, как вы говорите, что с такими и надо. У меня все было спокойно. Вот. Но на фоне этого спокойствия меня объяла гордыня, и я начала этого человека давить. Давить, прессовать, запрещать, как раз слушала ваши лекции, отказалась от алкоголя. И когда я просто говорила свою точку зрения, что я не пью, и он так вроде бы тоже, да, да, это так здорово, тоже захотела отказаться полностью, а потом я начала давить. И вот это давление, оно человека оттолкнуло от меня. И...
Он уехал отдельно на всю жизнь?
Да.
Сколько времени назад?
Около 2 месяцев.
А вы извинились?
Да.
А что дальше?
Я так понимаю, что он смотрит, что я буду делать дальше, но аккуратничает, то есть не решается. Вроде и не да, и не нет. Вот что-то между.
Дорогие женщины, поймите, что семья – это ваша жизнь, не мужская жизнь. И Бог вам создал вот все для того, чтобы вы могли эту семью налаживать, настраивать. Это ваши трудности. Это ваши возможности. Мужчин нормальных очень мало. А в связи с тем, что сейчас происходит, будет еще меньше. Намного меньше. И поэтому Бог дал человеку. Надо быть очень аккуратным, заботливым, спокойным. Потому что если вы говорите, сколько надо его тянуть, вы лучше спросите, сколько вы будете одна потом, если не будете тянуть. Вот это более актуальный вопрос. Сейчас надо пытаться вернуть человека.
И сегодня.
И на это, ну как бы, по вашей судьбе у вас есть 1,5 года. Если через 1,5 года он не вернется, значит все. Сейчас пока тенденция идет на то, что он, ну, лучше к вам начинает относиться, он постепенно возвращается. Но он очень рассудительный такой человек, медленный, неторопливый в принятии решений. Он долго терпит, потом долго отходит. А вы наоборот огненная такая. Вам все надо быстро. Вот, поэтому вы просто, ну, не торопитесь, терпите. Поймите, что ваше унижение сейчас для вас же нужно, не для кого-то еще. Потому что найти женщине нормального человека очень сложно.
Спасибо вам огромное. Очень полезно.
Вот. Надо продолжать где-то через месяц. Вы увидите результат. И самое главное, поймите, что какая бы вредная привычка ни была у человека, если он ведет себя нормально, ее можно исправить только постепенно. И это происходит не давлением, а изменением образа жизни. Например, вот пьянство – это статическое напряжение. Есть 5 психических слоев у человека, когда на 5-м слое блоки, на самом глубоком, то это приводит к вредным привычкам. Если у человека волевые функции страдают, на самом глубоком слое курит, это побеждает сопротивление напряжения. Если человек выпивает, значит у него страдает чувствительность, он перенапрягается в отношениях, значит склонен обижаться, раздражаться, нервничать. И тогда это побеждается с помощью неподвижного положения тела. Ну, надо изучать, как это делать правильно, статическое упражнение. И подарок. То, что девушка рассказывала, это не просто прихоть там наша, прыгнули 6 градусов и сидим там. Это методика, которая помогает избавиться от болезни. И почему она так восторженно говорила? Потому что она почувствовала себя намного лучше в жизни. Она почувствовала, как будто груз с плеч спал, то есть ей хорошо стало жить. Поэтому она с вами делилась. Вот. Если ты хочешь, вот, чтобы приучить человека к тому, чтобы он избавился от этих блоков, надо самому сначала начать это делать. Там проходят 3 стадии. Первая стадия, ты все это делаешь, и у тебя у самого укрепляется привычка, спокойствие в сердце появляется по отношению к человеку. Потом в беседе он начинает понимать, о чем речь. Потом дальше у него появляется желание измениться. Только на 3-й стадии вы сразу не хотели это сделать. Это невозможно. Поэтому есть причины, почему у людей возникают вредные привычки. Это определенные нарушения движения энергии в организме. Вот если человек не выпивает, а у него есть этот блок, то у него развивается напряжение психики, которое может привести к каким-то срывам серьезным. Не то, что это хорошо выпивает, просто у людей срабатывает такой вот неправильный предохранитель. А правильно это убирать блоки вот эти с помощью аскез и жить нормальной жизнью дальше. А если у человека нет возможности, он даже не знает, что с этим делать, то он тогда начинает выпивать. Понятно? Вопрос вы этот задали по той причине, что вам обидно, что вы сейчас предлагаете усилия, а он не реагирует на вас. И захотелось психануть. Но это вам не поможет. Вам поможет терпеливое, доброе поведение. Ваш вопрос?
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, спасибо большое.
Что у нас выбор по поводу
музыки? Как приедет человек?
А?
Как приедет человек? Идет. Человек приедет, сейчас и остается. Профессионал.
Я хотела у вас спросить, хорошо, где-то в течение года я размышляю, как мне правильно разговаривать с мужем с точки зрения его работы. Дело в том, что он планирует открывать новый офис, новые направления. Я вижу, что в имеющемся офисе еще не налажен, ну, нет достаточного количества сотрудников. Не отлажен как бы.
Чем занимается?
Он продажами занимается.
Вы чем?
А я сейчас дома, я пытаюсь забеременеть. Поэтому...
Вам помочь как? В салон он не
чтобы будет, я отстала от мужа.
Он ничего не будет, ничего отлаживать. У него не такой характер. Он будет как новое что-то открывать. Вот. Он очень направлен на развитие. А Бог ему дал жену такую, которая видит, как правильно все делать. И всегда в жизни есть муж, это тот, который действия совершает. А есть жена, которая подсказывает. И разумные мужчины, они прислушиваются к женам всегда. И они, жена, она чувствует, это как сердце мужа, жена это сердце мужа. Она чувствует, что ему нужно в жизни. Но не всегда мужчины понимают это. Кажется, ну, мужчины в основном не воспринимают женщин серьезно. Им кажется, что женщина говорит, там, куда открывать, и успокоилась. А на самом деле через женщину говорит Бог часто. И если женщина что-то подсказывает мужу, то надо к этому прислушиваться. Но ваш муж находится в напряжении определенном. Его очень трудно сейчас перенацелить, потому что он, как все мужчины, мужчины что-то планируют в жизни, и потом дальше, согласно этому плану, начинают действовать. Их уже очень трудно перенацелить. Может, вам самой приезжать в офис, там, беседовать с вами?
Дело в том, что я работала 2 года в офисе вместе с ним, то есть отлаживала, поэтому мы открыли этот офис. Но затем я начала планировать беременность, и я решила, что лучше уйти с этой работы, потому что у нас происходит много конфликтов, как раз-таки в том, что я считаю, что нужно вот так делать, там, с сотрудниками себя вести, а он по-другому. И я решила, что чем я буду конфликтовать с ним за работу, лучше мы будем вместе работать. Но я сейчас переживаю за то, что он хочет вкладывать немалые средства в открытие этих офисов. И я просто боюсь, что может случиться так, что как-то мы окажемся в каком-то кредитном обязательстве большом, который мы можем не потянуть. Потому что я
сейчас... Это правда, вы так рассуждаете, правда? Правильно вы рассуждаете.
Я вот пытаюсь понять, как мне, чтобы с ним не ругаться, и чтобы могу ему запретить.
Есть 3 стадии победы над судьбой. Первая стадия – это молитва. В молитве вы сначала успокаиваетесь по поводу мужа. Первая стадия спокойствия в сердце. То есть действует злая судьба. Она сейчас приводит вашу семью к финансовым долгам. Так действует ваша судьба злая. Это может произойти за 6-7 месяцев. Вот. И чтобы это не произошло, вам надо совершать определенные усилия. То есть надо помнить о Боге, молиться в памяти о Боге, находиться. И прийти к первой стадии спокойствия в сердце. Чтобы чувствовать, что все будет хорошо. Это значит, что переварили как бы судьбу, приняли удар. Вторая стадия – это влияние. На второй стадии вы сможете так по-доброму мужу говорить, что он вас услышит. И на третьей стадии он начнет все менять. Но когда действует злая судьба, у человека теряется концентрация, он не чувствует судьбу, не видит. И она напрягает еще человека, он начинает суетиться, принимать преждевременные решения, быстрее все стараться делать. Так есть судьба сама по себе. И вы чувствуете ее. Вот некоторые люди не чувствуют ход времени, а некоторые чувствуют. И вы чувствуете, но он не чувствует. И чтобы ему помочь, нужна молитва сейчас. Словами вы не решите вопрос. Он вас просто будет игнорировать.
То есть сейчас те шаги, которые он делает для открытия новых направлений, я ничего ему про это не говорю, я молюсь. И когда у меня будет спокойствие и понимание, что все силы есть, уже тогда говорить ему.
Вы можете сейчас говорить, но очень аккуратно, не навязчиво, подобно.
Просто да, сейчас я говорю, он кивает, но все равно вот идет нормально, как поезд.
Нормально, надо понять, что мужчина, когда кивает, это не значит, что он не слышит. Просто у мужчины очень сильная решимость всегда в своем, в деятельности, это его жизнь. И поэтому он просто так не поменяет направление. Но ваши слова он слышит. Вот, допустим, вы начали ему говорить, у вас где-то 4 или 5 разговоров таких было. И за это время примерно 15% победили ситуацию. Ну, то есть вы сдвинулись с места на 15%. Кажется, что ничего, а на самом деле процесс идет.
Я вот хотела уточнить, почему у него так получается, что не находятся или не задерживаются сотрудники? То есть как его направить там? Может быть, больше двигаться,
ну,
больше
понимаете, молитвы. Ну, понимаете, есть разные направленности людей. Вот он развивающий по природе. А развивающие, они не работают с коллективом. Они просто двигают бизнес вперед. Он даже не понимает, что это тоже деятельность, которая приносит результат. Он не понимает даже этого, понимаете? В этом проблема. Он не понимает, что нужно это делать. А есть люди, которые вкладываются именно в сотрудников, в коллектив. Но он не вкладывается, он категоричный, жесткий такой человек в отношениях. Сказал, там, а людям же нужны отношения, он их не дает.
А в этом случае стоит ли мне снова вернуться в офис и вот делать эту работу? Потому что раньше, как мы говорили, я как эта тетушка-пчела, я прихожу и вот вокруг всех создаю...
Стоит, да, стоит, потому что сейчас... Ну, полгода, по крайней мере, надо это сделать, потому что у вас за полгода может произойти серьезные проблемы, и потом дальше, даже если вы вернетесь, вы все равно не поможете. Ну, то есть сейчас надо поддержать мужа, вот эта трудная минута, такая трудная ситуация. И если вы поддержите, тогда это будет хороший результат для вашей жизни, для вашей судьбы.
И на работе просто, скажем так, не конфликтовать с ним, не говорить свою точку зрения.
Да, да,
просто молча делать.
Ваше дело – это помогать людям, чтобы они как-то нормально адаптировались там на работе. Никогда конфликтовать не помогает, особенно с мужем.
Сложно сдерживаться, да.
Всем женщинам сложно сдерживаться. Природа у женщины очень чувствительная, природа в отношениях. Женщина психика чувствительнее и сильнее, чем мужчина, несколько раз. Ну, то есть мужчина, допустим, что-то говорит спокойно, а женщина, она не может спокойно. Она может или нежно, или горячо. У нее два варианта, у нее нет спокойствия, у нее есть или эмоции, или доброта, нежность. Она может или нежно, или кипеть. Точка кипения низкая очень. Есть такие жидкости, которые точка кипения низкая. Чуть солнышко нагрело, и сразу раз кипит. Это женская природа, она горячая, очень быстро кипит, вскипает быстро.
Вот эту природу каким-то аскезом можно
успокоить? Добротой, больше любить. Ну, как больше любовью действовать по отношению к близкому человеку. Тогда кипение будет меньше. С любовью действовать. Всегда настраиваться на любовь и смирение. У меня жена где-то в каком-то семинаре, где-то она выслушала, короче, что надо определенным образом действовать. Так, меня это очень сильно удивило. Она хотела мне сказать претензии свои. Она встала на колени, вот так вот руки сделала. Начала высказывать претензии, вот так. И она уже не смогла это сделать грубо, как она обычно делает. И она вот так встала, и как бы мне, естественно, пошел тот голос, который дал мне возможность принять все. Она говорит, ты не обращай внимания, я сейчас встану, меня так научили. Как раз встала и начала говорить, и у нее получилось правильно сказать. В результате я даже вообще не среагировал. Так бы, конечно, было бы тяжело слушать ее. Как бы нарекания. Обычно женщины очень эмоционально говорят, так сильно влияют на психику. А так она встала вот так на коленки, вот так сделала и легко сказала, мне легко было слушать. Я улыбался.
Олег Геннадьевич, спасибо большое, я услышала вас. Хотела уточнить, если я выхожу на работу, в этом случае как мне продолжать планировать ребенка, потому что...
А это планировать ребенка, это же что? Это длительное движение, неподвижное положение тела, вкус на воде, методичку читаем и начинаем очищение организма. Вот и все это планирование. Когда организм очистится, то ребенок сам зачнется, потому что единственная причина, почему у женщины нет возможности зачать, у нее не хватает энергии. Вот когда на двоих энергии не хватает в организме, организм не зачинает. Женщина должна на двоих хватать. Вот организм должен на двоих хватать. Тогда будет зачатие. А если на одного не хватает, мы же живем где все сейчас? В каменных джунглях, а энергия идет от природы. Люди не двигаются на природе, гиподинамия тотальная. Не двигаются, не находятся на природе, не чувствуют ее. Энергии женщинам, в большинстве женщин не хватает для зачатия энергии. И поэтому надо изучить, как правильно вот, образ жизни правильно вести. Нужно научиться вот этим всем очищению организма, длительное движение, подвижное положение тела, деревья, вода, солнце, пост на воде. Все эти практики делать по методичке, как там написано, и через 4-5 месяцев у вас очистится организм, и само собой произойдет зачатие. Когда оно произойдет, тогда уже, конечно, не надо будет ходить на руках.
Спасибо большое. Спасибо за
вашу
помощь.
Ваш вопрос.
Добрый вечер. У меня такой вопрос, что со вторым декретом вся жизнь у нас стала на паузу. И так получилось, что мы...
Вот так застыли, что ли?
Ну, фактически вся социальная жизнь, да, то, что могло извне что-то рухнуло, что-то остановилось. И мы с мужем вместе много сил вложили, ну, вот, во второго ребенка, скоро ему 4 года, но... Такое время, что мы совершаем много усилий для какой-то
это не прямо
социальной жизни.
Но это же не со вторым декретом произошло, а вот эта пауза произошла 1.5 года назад, когда начался плохой период вашей деятельности. Это не связано с ребенком самим, это связано больше с деятельностью. Вот я включил музыку, кстати, она работает.
И вот,
музыка играет.
Да, у меня внутренний вопрос. Мы сейчас сами мало действий совершаем, чтобы выйти на новый уровень? Или это время, наоборот, взять паузу на переосмысление?
На переосмысление, на развитие личности, на углубление. Через 5 месяцев у вас закончится плохой период, и появится у вас... Сейчас у вас сам пик плохой период. Вы сейчас... Что бы ни делали, вы будете в стену втыкаться.
Вот, абсолютно, да, это ощущение.
Вот. Но у вас как бы он немножко несинхронно идет. Вот, допустим, у вас уже заканчивается потихоньку, лучше становится, а у вас самый пик прям плохого периода. Ну, через 5 месяцев у вас в обоих вместе, в совокупности будет уже улучшение. Пойдет потихонечку на подъем.
И это время лучше для, ну, духовных практик и работы с собой. И не пытаться за это время совершать социальные...
Есть внутренние действия, есть внешние действия. Даже в социальном плане, допустим, ну, вот, допустим, работа с коллективом, это внутреннее действие или внешнее? Вот если, допустим, продажа не идет, то можно собираться, встречаться с коллективом, разговаривать с ними, готовить людей, как-то пытаться их вдохновлять, потом... Когда продажи идут, то уже работа начинается. Ну, то есть внутренние действия, есть внешние действия. Если есть коллектив, есть там, допустим, какая-то деятельность, можно же ее глубже проработать, понять это время. Музыка играет. Ну, я просто хочу сказать, что есть один вариант, это поставить микрофон в динамику и забыть про вашу аппаратуру. Ну, этот вариант тоже можно использовать, если что. Бывает, аппаратура настолько сложная, что ее невозможно использовать. Это видно. Когда мне 20 сразу же штыкера шнура поставили, я уже с одной кольца. Это, думаю, слишком сложно.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Хочется вас поблагодарить за ваш труд. Все слушаем, выполняем. И сейчас вот такая загвоздка, ну год, наверное, уже, да? Сильно меня тревожит то, что я не могу контакт наладить со своим сыном. Он меня избегает. Ну, наверное...
Но почему думаете, что вы всегда сможете со всеми наладить контакт? Ну, сейчас идет плохой период, он в личных отношениях устает, ему тяжело общаться, он не только с вами, он вообще сейчас замкнут.
Очень сильно сопротивляется.
Да, ну так вот ему тяжело общаться сейчас, у него такой период. Сколько ему лет?
11, лицей.
очень сильно ленится, и у меня грудь зачитана, родила, у него нет интереса к жизни. Иногда даже такие фразы, я лучше спрыгну там с окна, чем уроки делать. Ну, не знаю, как с ним поладить и как вдохновить его.
Когда развивается динамический блок, вот приходит время, и судьба начинает блокировать энергии. У нас три энергии есть всего в организме. Энергия вечности, энергия знаний, энергия счастья. Они все что-то делают в организме. Например, энергия вечности, она движет кровь, нервная система работает. Это энергия движения практически. И когда она блокируется судьбой, то длительное движение ее разблокирует. Вот если, допустим, вы с сыном заходили по 4 часа непрерывно, тогда... А?
Мы ходим 3,5 часа, вчера ходили 4 часа, но за этот год, мы с ним ходим год, так, ну, я стала для него врагом. Он говорит, если я встречу девушку, которая меня будет на свидание в лес приглашать, то я ее брошу. Год уже уходит, он не может это принять. И меня не любят.
Но это прекрасно, что вы ходите, вы нейтрализуете эту плохую судьбу. Потому что вы убираете этот блок у него. Если вы так делаете, раз в 6 дней, да? Прекрасно, прекрасно, что вы это делаете. Вот, через 4 месяца закончится этот плохой трип, вы уже практически на спад он уже пошел. Ему еще немного осталось, и через 4 месяца он начнет включаться уже. Сейчас его глушит еще, но он не так сильно уже. Уже получше становится, чем было, допустим, 3 месяца назад.
А он на самом деле так не любит природу или на зло мне это делает? Он говорит, ну зачем этот Бог создал лес? На обратном пути можно мы на автобусе поедем или ну, чтобы по лесу не идти? И правильно ли я, что я его бужу в 4 утра? Но...
Нет, это неправильно.
Что?
Это неправильно, ну хотя бы в 6.
А мы, нам же хватит в школу, мы, чтобы 3,5 часа.
Вы каждый день, что ли, ходите 4 часа?
Нет. Ну, по субботу мне надо младшего сына решить, подготовить в школу. Ну, успеть надо вернуться домой, поэтому я его ужел. Ну, полпятого, в 4 мы уходим, чтобы вернуться домой, потому что...
Ну, один раз в неделю нормально.
То есть, надо побеждать его сопротивление, да, неправильно делаю?
Насилие не надо совершать, надо по-доброму обновлять человека.
Когда мы уходим, он очень такой хмурый, но через час такой веселый, когда уже не возвращается уже в хорошее настроение.
Ну вот об этом и речь.
И по поводу младшего сына, можно я вас спрошу? Не аллергичен был ребенок, но вот сейчас, в 6 лет, ему опухает глаз от природы, от пыльца, как я правильно.
Ну вот это уже статическое напряжение, повышенная чувствительность. Нужна вода, нужно в ванне лежать. Ну, вы же знаете, методичку поскольку. Возьмите, у нас на сайте есть раздел «Материалы». Там в этом разделе есть расчет времени аскез, такая профа, можно рассчитать, как делать аскез. И есть методичка по ЗОЖ. Можно ее изучать и там делать по этой методичке.
Благодарю. А нам
хотя
бы достаточно будет со старшим?
Да. А вот младшего нужно бассейн, или в ванне лежать. Статические упражнения делать.
Еще сильнее,
побольше
надо, да?
Сколько вы часто плавают? Сколько?
Да. 2 раза в неделю, по полчаса.
Ну, может быть, побольше, по 40, по 50.
Аллергия потом со временем пройдет?
Надо еще зеленые соки научиться пить. Есть пассивный пост. Ну, маленький ребенок не будет активно поститься. Аллергия проходит, когда вода, статические упражнения плюс пост. Это сложный компьютер. Необычный компьютер. Первый раз они, наверное, с ним встретились.
То есть по старшему продолжаем динамические движения, а с младшим статически увеличиваем.
Да, статически и вместо поста вот этого на воде можно использовать зеленые соки. Например, сок салата, листа салата, шпината, они пассивно как пассивный пост получается. То есть, если люди не могут поститься, допустим, они могут использовать там, такие вещи. А у меня можно к организатору просьба? Можно просто возьму микрофончик и сейчас, потому что вот эта вот активность, она мне мешает читать лекцию, я отвлекаюсь. Что-то когда рядом происходит, мне же думать надо и работать с людьми. Надо, мне кажется, уже это все заканчивать на сегодня. А в следующий раз можно найти Apple какой-нибудь компьютер и потренироваться на нем. Вас впереди целые сутки. До следующей лекции.
Олег Геннадьевич, а можно спросить насчет зачатия ребенка? Если муж просит определенного пола ребенка, девочку, у нас сейчас два мальчика есть, а мне страшно идти на зачатие, потому что он хочет девочку.
Вы не можете ему гарантировать девочку. Когда вы хотите зачатие?
Но сейчас просит,
но
я не готова.
Сейчас, если вы сейчас будете зачинать, будет мальчик.
А когда надо?
Ну вот, по крайней мере, то, что я вижу, девочка может быть зачата только где-то с декабря по февраль. Сейчас вот, четко мальчики. Так мы сегодня с вами будем обсуждать отношения. Это очень сложная вещь. Я объясню вам, почему она сложная. Потому что все люди на Земле хотят любви. Без любви очень трудно, практически невозможно жить. Но любовь — это божественная энергия, наша энергия, божественная энергия. И мы с ней не знаем, как с ней быть. Вот, допустим, вот компьютер Apple взяли. Божественная энергия.
А кто-нибудь может мне мой компьютер включить в сеть?
А божественная энергия никто не знает, что с ним делать. Поэтому как с ними могут разобраться? Вот. А любовь — это еще более божественная. Любовь — это вообще, как бы. Если взять духовную реальность, то там в духовной реальности Господь со своей супругой любит друг друга. И так как это духовная реальность, там нет желание жить для себя совсем. И что-то делать для себя. И любовь может жить только в такой атмосфере. Потому что любовь — это не наша энергия, это божественная энергия. И каждый человек также имеет божественные качества. Например, Бог женщине дает доброту, нежность, красоту, верность, чистоту. Это божественное свойство, нечеловеческое. Это как подарок человеку дается. Раскрывается в человеке. Вот, допустим, есть святые люди. Они раскрыты полностью. Что значит осознавшаяся душа? Это значит, все качества сияют у человека. Он святой человек, он и добрый, и нежный, и ласковый, и строгий, и серьезный, и ответственный, и решительный, и смелый. То есть у него есть и женские божественные качества, и мужские. У святого человека. Но мы с вами не святые люди. И каждый человек все равно нуждается в любви. Надо понять такую вещь, что вот любовь все равно нужна людям на земле. Бог дал человеку божественное качество. Только между ними бывает любовь. Но так как мы не квалифицированы пользоваться любовью, мы хотим ее для себя. Любовь нельзя хотеть для себя, ее можно только отдавать. Означает, ты хочешь счастливым сделать не себя во время любви, а близкого человека. Тогда все будет нормально. Но если ты себя хочешь сделать счастливым, тогда любовь не может быть использована правильно. возникает противоречие между нашими возможностями и этой энергией. Допустим, как эти противоречия в женской психике возникают? Женщина хочет любви, а любовь означает благодарность. Вот, допустим, я могу быть благодарен вам вот сейчас? Могу быть?
Да, можете.
Могу, если я пойму, что вот вы взяли время свое, потратили, пришли сюда, соскучились. Вот. Ждите от меня чего-то важного. Я могу быть благодарен, но если я пришел тут, мне звук не сделали, посадили меня туда на столы. Вот. Если я буду смотреть внешние вещи какие-то, то тогда благодарность превратится в недовольство. Понимаете? Ну, то есть благодарность, она основывается всегда на глубоком понимании вещей, она основывается на знании всегда, на том, что человек ну, какие-то не поверхностные вещи видит, а очень глубокие. И тогда, если я буду благодарен вам, то я смогу очень вдохновенно читать лекцию. Это из благодарности идет. Но представьте, человек чего-то ждет. Вот, допустим, я, ехал на лекцию сюда, и я думал, мне надо, чтобы был хороший звук, здесь все было хорошо. Допустим, я приезжаю, все немножко по-другому. И ожидания мои, они приводят к чему? К разочарованию. Я такой, что такое, все как-то не так. Вот. И это очарование у нас заложено прямо в крови. Вот девушка, когда парня, допустим, видит, она влюбляется. Во что она влюбляется? То, что он не может побыстрее сделать предложение. Да? В это она влюбляется. Или что он на работу не хочет ходить. Или что он неряшливый. Или грубый. Или выпивает. В это вот она влюбляется. Или во что она влюбляется? Она влюбляется в его божественные мужские качества. Это терпение, щедрость, рассудительность, смелость, решимость. Божественные мужские качества есть. Они вызывают у женщины восторг. Потому что у нее они не проявлены. У женщины эти качества не проявлены. А у мужчины они есть. И она чувствует эти качества в мужчине. Божественные. Влюбляется. Потому что божественное влюбляет в себя, божественное. Вот она видит в мужчине божественные качества. Чувствует их. И это вызывает ощущение, что вот еще немножко и будет счастье. Вот мы познакомились, уже должно быть счастье. Так? Начинаем общаться, и он тупит. Ну, то есть, ты тут ждешь от него определенных действия, а они не происходят. А ты ждешь. И чем сильнее ожидание, тем больше сложности потом. Представьте, допустим, вы стоите в магазине в очереди, и там продают. Ну что вам сильно надо? Вот что вам сильно надо?
Сладости.
Сладости какие?
Кокосовые
сладости, да? Шарики, да? Продают. Ну вот вы стоите в очереди, ну как бы вам сказать, на вас еще хватит. И потом в очередь влазит один человек, и на вас все заканчивается. Какое чувство возникает? Я ждала кокосовых сладостей, вот этих шариков, я хотела, и мне хватало. Зачем вот он влез? Возникает раздражение сильно. Это раздражение основано на желании. Чем сильнее желание кокосов, допустим, такое сильное, что я аж бледнею, краснею, У меня руки трясутся, мне хочется кокосовых сладостей. И тут раз, и человек лазит, и мне не хватает из-за него. Страшная ситуация. Плохо так становится. Вот теперь умножьте на 10. Умножьте на 10. Это примерно так, как хочется любви. Кокосовые шарики отдыхают с этим желанием, которое мы ждем от близкого человека, друг от друга, понимаете? Ждем сильно. И когда человек близкий не дает нам того, чего мы ждем, то возникает очень сильный облом. Такой, вау! Такое очень неприятное чувство. Вот у девушки, допустим, на втором ряду вот, возникло вчера такое неприятное чувство на близкого человека, да? Да. Ну, вспоминайте, в обед, вчера в обед, у вас так, вот такой облом произошел. Вспомни.
Ну, может быть, да.
Через вам не понравилось, так вы ждали, и тут раз, и разочаровали. Не помните? Я вот вижу так вашу жизнь.
Было.
Вспомнили, да? Неожиданно так раз. Тяжело было. Ожидание любви заложено у нас внутри. Мы хотим счастья очень сильно, хотим любви. Вот. Мы хотим сильно все любви, и когда мы не получаем ее, то мы страдаем. Как вы думаете, мужчины знают, как надо себя вести с женщиной, чтобы она была счастлива? Вы знаете, да? Как вас жену зовут?
Диана.
Она здесь?
Да.
Диана, вы знает?
Знает.
Знает, да? Прекрасно. Видите, это, в этом заключается счастье. Если муж знает, то просто нет. Но в основном они не знают. Яна говорит, что он знает, но вчера вечером он ее обидел. Он сделал не то, что она хотела, и она ложилась спать, когда... Нет? А в чем ты раз... Может быть, понервничали, что вчера вечером?
Нет, все хорошо.
Что-то я вижу такое вылечение. Ну ладно. Хорошо. Я могу ошибаться. Может быть, позавчера вечером.
Не гадайте.
Я не гадаю, я смотрю, я могу надеяться. Так, у нас нет глубокого знания, что нужно друг другу. Вот женщина очень нежная по природе, такая чувствительная. Она очень хочет, чтобы к ней относились очень внимательно. С ней разговаривали, глядя на нее очень внимательно, чтобы не отвлекались. И хочется, чтобы отношения были очень глубокими, добрыми. Она очень чувствительна к эмоциям, к нежности человека, к его поведению рядом с собой, к его словам, как они произносятся, какой интонации. Все очень сильно имеет большое значение. То есть женщине нужно внимание человека и нужны добрые, ласковые отношения. Маленькая девочка с детства, она хочет быть хорошей. Вот все женщины, девочки, они всегда хотят быть хорошей. Вот когда женщина и девочка смотрит, она показывается взглядом, я хорошая, я хорошая, я хорошая, я хорошая. Так?
Так.
А мальчик хочет быть хорошим?
Не знаю.
Может быть, хочет, но не сильно. Если маленького мальчика спросить хорошего, он скажет нет. Ему как бы не все равно. Ему, у него тоже есть свое желание. Он хочет быть первым, сильным, победителем. Он хочет знать. Он хочет правды. То есть он как бы он хочет добиваться чего-то в жизни. Добивается. Это для него является очень большой, большим значением, поэтому, допустим, когда женщина с мужчиной разговаривает, она должна ему постоянно сигналить из своего сердца: ты сильный, ты главный, ты важный, ты знаешь, ты ответственный, ты серьезный. Вот она так должна на него смотреть. Это значит, что она его любит. Ну, то есть любовь – это поддерживать человека, давать ему счастье. Когда с женщиной разговариваешь, надо: ты хорошая, ты красивая, ты самая лучшая. И так далее. Ну, вмешивается в жизнь судьба. Она создает события, какие-то ситуации, в которых женщина выходит из равновесия, мужчина выходит из равновесия. И они могут друг друга не понимать, начинать строить, там что-то происходит. И чем больше мы действуем не так, как нравится близкому человеку, тем больше мы замечаем плохие качества друг друга. Чем больше замечаем плохие качества, тем меньше божественное качество действует. Чем меньше божественное качество действует, тем обиднее. Хочется заставить силой, чтобы меня любили, а силой любить заставить невозможно. Любовь – это абсолютно свободная энергия. Она движется только, когда она хочет. Это ее, ну, как бы, ну, как девушки иногда говорят, внимательнее смотри на меня. Это не поможет. Ну, допустим, внимательнее смотрит, но счастья все равно нет, потому что он должен сам заговорить, внимательнее смотреть. Если, допустим, он этого не хочет, ты заставляешь, тогда любовь еще хуже движется. Или мужчина говорит: ты лекцию слушала, надо соглашаться с мужем. Она еще меньше соглашается, потому что ее заставляют и так далее. То есть любовь заставить невозможно. Она действует в свободной среде. Не в среде насилия, а в свободной среде. Ну, то есть любовь – это энергия. И мы не знаем, как она живет, по каким законам. Например, мы пытаемся доказать друг другу правду свою. Как вы думаете, любовь и правда – они могут вместе жить рядом?
Нет. Любовь выше.
Да, вот я, допустим, правду доказываю, я жене пытаюсь свою правду доказать. Будет любовь? Нет. А мне что надо делать, чтобы была любовь? Вам, например, надо сказать: Олег Иванович, да, мы поссорились вечером. Обмануть меня. Мы говорим про любовь сейчас, а не про правду.
Мы говорим про любовь, мне будет все будет хорошо. А я про свою любовь говорю.
Я говорю про вам, мою любовь с вами, между вами. То есть вы можете просто подыграть мне и сказать: да, Олег Геннадьевич.
Олег Геннадьевич.
Видите, вот смотрите, сейчас интересная вещь происходит. Мы все знаем, что ничего не было, да? Они говорят: нет, Олег Геннадьевич, было. Подыгрывают мне. Я знаю, что ничего не было. Они мне уже объяснили. Но они говорят: нет, Олег Геннадьевич, было. Мы улыбаемся. Между нами появляется любовь. Но мы знаем, что ничего не будет. Я просто специально этот пример вам привел, для того, чтобы вы поняли, как движется любовь. Она движется в атмосфере, в которой есть место доброму юмору. Добрый юмор – это не юмор, направленный мной на тебя, а добрый юмор – это юмор, направленный на любовь. Ну, допустим, приведу пример. Добрый юмор. Как действует добрый юмор в отношениях? Мы беседовали с женой по поводу того, за что она любит папу. И она мне сказала, что когда я занималась художественной гимнастикой в детстве, то папа меня встречал, ну то есть я приходил домой, и папа стоит возле двери. Я говорю, папа, ты что здесь стоишь? Он говорит, тебя жду. Она говорит, а давно ты стоишь? Он говорит, как ушла, так и стоишь. И она знала, что папа только подошел. Но ей было очень приятно, она обнимала папу, говорит, папочка, спасибо тебе большое, я тебя так люблю. Я ущучил этот момент. И у нас частный дом, и когда жена приходит домой, она мимо моей комнаты идет, я работаю, я вижу ее в окне, как она заходит. И я как бы вижу, что она идет, подбежал к двери, стоит такой, опустил голову, стоит. Она открывает, говорит, ты что ты здесь делаешь? Я говорю, тебя жду. Давно? Я говорю, как ушла, так и стоит. И она начала смеяться, хотя она знает, что я только прибежал. Но очень приятно. Ну, то есть мы говорим о любви сейчас. И любовь, на санскрите, допустим, слово «любовь» звучит «лила». «Лила» — это значит «игра». И любовь это меня тоже. Это одно и то же слово. И когда мы говорим об отношении Бога со своей супругой в духовном мире, то мы произносим это слово «лила». Означает, что они шутят друг с другом. Вот именно шутки направлены на увеличение любви. Это, ну, допустим, второй пример. Допустим, ко мне жена подходит и говорит, извини, я неправильно сказала тебе, очень грубо себя повела, нехорошо. Я ей говорю, ты вообще отлично себя повела, все правильно. Хотя сам почувствовал себя плохо, когда она это сделала. Но когда она пришла извиняться, я сделал вид, что ничего вообще не произошло. И она мне за это была очень благодарна. Понимаете, то есть это тоже шутка, направленная на любовь. Если бы я сказал, я бы как лет жду, мне это скажут. Вот. Тогда был бы другой результат, понимаете, совсем. Вот. Она потом уже не извинялась бы никогда, не подходила, потому что перед синими бисер летать не стоит. Вот. Поэтому очень важно понять, в какой атмосфере любовь действует. И надо еще знать, что делать. Вот, например, женщине никогда не надо говорить, что она плохая. Например, если ты хочешь ее поругать, ну, скажи, что она вот такая хорошая, что она вот сделала вот так-то, там-то. Это будет шутка. Но в этой шутке человек поймет. Потому что, когда вот искреннюю правду произносишь, такую правду против направленную против человека, то любовь от этого страдает. Если вы, допустим, любите своего сына, то вы будете говорить ему правду о нем по-другому. Не так, как... Не будете рубить эту правду, понимаете? Допустим, вы ему скажете, сынок, подскажи, кто тебе помешал пятерку получить сегодня? Что случилось? Почему? Может быть, Вася, может быть, учитель. Что такое? Ты же всегда можешь получать только пятерки. Дальше ему будет уже легче что-то сказать. Ну, то есть, если мать верит в своего сына, и она знает, что он может, и она ему об этом говорит, но на фоне этого она шутит с ним. Она говорит, кто-то, наверное, не дал тебе получить пятерку сегодня, там летит двойка стоит. Понимаете? Ну, то есть, и тогда можно ему объяснить, как правильно учиться, если ты все в любви делаешь. Но если ты хочешь ему правду доказать, то ты можешь доказать правду, допустим, человеку, который находится в деловых отношениях с тобой. Допустим, у тебя работает помощник какой-то, ты к нему приходишь, говоришь, почему вы опоздали на работу на полчаса? Это неправильно. И он говорит, извините, у меня такая ситуация, там в Казани очень сложное движение, пробки постоянно, и я не смог доехать вовремя, хотя запасом время брал. И вы говорите, если вы будете опаздывать, то у вас будет другая зарплата. И, скорее всего, будете уволены. Это нормальная беседа на работе? Нормально? Нормально. Потому что на работе деловые отношения. В деловых отношениях есть место порицанию, есть место угрозе какой-то, допустим. Но в любви есть место порицанию или угрозе. Вот вы, допустим, угрожаете что-то близкому человеку. Какой будет результат? Он сделает парадоксальную вещь. Вот вы, допустим, говорите ему, если ты будешь так себя вести, то я не буду тебя любить. Какой будет ответ? Ну и не люби. И наоборот, будет еще хуже с этим. Так? Потому что любовь, она не любит правду. Она парадоксальную природу имеет. Она действует прямо противоположно вот этим всем вещам. Поэтому, допустим, ты можешь правды добиться от близкого человека? Вот у меня жена мои лекции слушала до замужества. Когда она вышла замуж за меня, я ей начал рассказывать, как женщине себя правильно вести по лекции. И она мне сказала, лекции будешь читать своим слушательницам. А я жена. И потом мне тоже указала на мои лекции и сказала, вот такая-то минута, такая-то лекция, послушай, как вообще с женой надо себя вести. Надо ли ее воспитывать там? Отношения поменялись. До этого она от меня слышала и ходила на мои лекции. А после этого она уже не стала слушать лекции. Что вышла замуж. Она приходит на мои лекции иногда и сейчас. Она на лекциях смотрит, как я себя веду. Она смотрит внимательно, как я разговариваю с людьми. И не важно, что я говорю. Важно, в каком настроении, чтобы людей не обижать. Вот она мне рассказывает потом, где я не так сказал. Потому что это уже другие отношения совсем. В любви все по-другому, все иначе. Не так, как в жизни. Итак, еще раз давайте вернемся назад. Что такое влюбленность? Мы можем найти себе человека? Не можем, потому что только святой человек видит святость в людях. Вот если я, допустим, святой человек, я во всех вижу божественные качества, я всех люблю. Но это только любовь к любви. Потому что есть два типа любви. Есть любовь в нуждах, а есть любовь служение или благодарность. Вот у святого человека, у него любовь благодарность. И она имеет такую прохладную, чистую, светлую природу. Она не ставит меня в зависимость перед теми людьми, которых я люблю. Если у меня любовь и благодарность, то я не завишу от этих людей. Я им благодарен, но зависимости нет. Вот, допустим, близкий человек уходит из жизни. Если у меня любовь и благодарность, у меня светлая память о нем будет. Я буду всегда его чувствовать и видеть вечно. У меня не будет никакого чувства, что он ушел. Он остается со мной рядом. А если у меня любовь в зависимость или любовь в нужда, то я буду плакать, ждать этого человека. Я не буду чувствовать, что он живой. Потому что никто не умирает в этом мире. Все живые, просто человек теряет материальное тело. Но психическое тело и духовное тело с ним остается вместе. Это значит, что он как личность. Материальное тело — это не личность. Материальное тело меняется все время. Я был маленьким, вот таким вот сначала. А потом больше, больше, больше. Тело менялось, а личность оставалась той же самой. Я был тем же самым человеком все время. Но тело меняется. Понимаете? Личность остается той же. Когда тело мы покидаем, то личность остается той же самой. Ничего не меняется. Что в маленьком теле, что в взрослом, что в пожилом теле, что без тела. Личность остается той же самой. И если ты имеешь любовь и благодарность, за все тебя благодарю, то в этом случае ты чувствуешь эту личность. А если ты находишься в нужде, то это значит, надо, чтобы она тебе что-то сказала, что-то для тебя сделала, была рядом, поддерживала тебя. Ну, то есть ты хочешь себе, от этой личности, себе чего-то. А это уже невозможно. После ухода, вот близкий человек уходит от нас, и мы уже себе от него ничего не получим. Мы можем только ему давать, дарить. И тогда мы будем его чувствовать, и от него чувствуем обратную связь тоже сможем. Если мы войдем в состояние любви и благодарности. Когда мы благодарим человека, то мы его чувствуем, и от него тоже придет весточка. Только так, когда человек уходит из жизни, мы с ним только так можем быть на связи. Но большинство людей настолько сильно погружены в любовь, в нужду, что они не способны чувствовать, что он живой. Потому что они постоянно ждут, а ничего не приходит. Значит, нет человека. Понятно, как это работает? Ну и точно так же вот мы всю жизнь прожили друг с другом. Любовь, нужда. То есть я жду, чего-то хочу. Надеюсь, что мне будет хорошо с этим человеком. Жду от него внимания, ласки, заботы. Там женщина или мужчина ждет уважения, признания от жены. И вот так ждем, прожили всю жизнь. И потом расстались. Между нами что-то было. Ничего не было, потому что мы все время что-то ждали друг друга. Мы ничего друг другу не сделали хорошего. Потому что сделать хорошее можно только, когда ты через благодарность действуешь, а не через нужду. А нужда мешает быть благодарным. Вот, допустим, женщина послушала лекции и начала вести себя правильно с мужем. И он так этого ждал. Но он боится, что она перестанет так действовать, если он ей скажет: «Спасибо тебе, дорогая, так я тебе благодарен». И он думает, как только ей скажу это, она обнаглеет и перестанет это делать. И поэтому люди не благодарят друг друга, когда они в нужде находятся. Потому что они боятся, что близкий человек расслабится и перестанет вести себя правильно. Заметили такой эффект? Еще привыкание, есть эффект привыкания. Допустим, жена вкусно готовит,
и муж перестает благодарить за это.
Почему он перестал благодарить? Ну, потому что он сходил к астрологу, и там сказал астролог, что тебе по карме положено, чтобы тебя готовили хорошо. Он приходит, говорит жене, а мне по карме это все положено. Или еще что-нибудь такое, просто человек прибыл. Женщины, вам нравится, что муж привык к тому, что вы хорошо готовили? Кому нравится, то не будет. Он ничего не говорит, поел и пошел. И пошел. Вам нравится? Поднимите, кому нравится, женщина. Хорошо, ладно, тогда... Мужчины, поднимите руку, кому из вас нравится, что жена зарплату взяла, ничего не сказала, говорит, мало. Вы там пахали-пахали целый месяц, она взяла, мало. Вот кому из вас понравится, поднимите руку. Никому не нравится. Видите, мы все одинаковые. Женщина быстро привыкает к зарплате мужа. Ей все больше и больше хочется. Она на него смотрит, и он думает, блин, да сколько же ей денег-то надо, господи. Как же с ней жить? Мужчина тоже, она заботится о нем, ему все мало. Это называется любовь-эксплуатация. Я как-то задумался над этим и начал удивляться сильно, как жена приготовила. Жена приготовит мне что-то, и я... Ну, шутку, естественно. Очень приятно. Женщине очень приятно. Скажите, да? Даже в шутку, естественно. Удивляйтесь. Я чуть не падок в обморок. Когда вот так вот. И разок такая ситуация произошла. Я ждал звонка от очень серьезного человека. Положил телефон даже рядом с собой, сел кушать. И жена приходит с новым блюдом. Она приготовила с любовью и ждала, когда я упаду в обморок. Ну, посмотрю и так, вот так вот сделаю. А я увидел звонок. Пошел звонок. Я беру телефон там. Поговорил, а жена вот так стоит, уже побелела вся. Я говорю, что с тобой случилось? Она говорит, почему ты не падаешь в обморок? Я говорю, ага. Она говорит, все, уже теперь поздно. Смешно? Хорошее, иногда смешно, а иногда хочется плакать. Потому что если мы любовь потеряли свою, мы не понимаем, как она действует, мы доказывали свою правоту, обижались, злились, требовали, то она потом заканчивается, и все, ее нет. Потом не удивляйтесь, почему вы потеряли человека, вот Бог вам дал человека, и потом вы его потеряли. Давайте немножечко теории или песни. Теоретическая песня про любовь.
Слово любить – это слово отдать. Но откуда у нас, не пойму, слово взять. Каждый хочет пожирнее урвать кусок. Каждый мельный только в чашу своих весов. Любить — это значит прощать все обиды свои, забывать. это значит подставь щеку еще один раз. Несмотря на то, что слезы льются из глаз, а еще снова любить это значит молчать, не держать злобу в сердце, а благословлять. И не важно, что ты хоть тысячу раз прав, сам Христос нам пример молчания дал. Любить — это значит кому-то служить, не ища своего, а просто для блага других. Ты мне, я тебе, ну разве можно так жить? Ведь это Божий закон, и в нем нет любви. Любовь — это радость за успехи других. Любовь — это слезы, когда кто-то грустит. Это готовность нести чужой крест. Это желание отстоять чью-то честь. О любви можно много еще говорить. Нам достаточно знать, давайте так жить. Но может хватит плакать, что нет сил победить. Давайте доверимся Богу и станем любить.
С чего начинать? Надо начинать не с себя, не с близкого человека. Нужно начинать знание о том, что любовь нужда, она не поможет вам жить часто. А любовь нужда – это как то, что человек голоден. Вот можно с этим что-то сделать? Допустим, человек хочет кушать, и он злой от этого, нервный, и вот если вот пока человека не накормишь, невозможно сделать его нормальным, правда? Злиться, надо просто покушать. Можно, допустим, говорить, что ты нервничаешь. А надо просто взять на кормить. Так? Почему мы требуем от близкого человека? Женщина внимание, мужчина уважение. Каждый своего что-то требует. Почему мы требуем? А? Потому что мы хотим любви. Надо понять один закон, что близкий человек не может нам дать любви, потому что у нее, у него ее нет. Говорит, Олег Геннадьевич, как-то нет, ну, я же влюбилась в него, он меня тоже любит, мы же любим друг друга. Это другое. Вам Бог дал энергию любви между вами на время. Называется влюбленность. Ну, то есть Бог дал эту энергию, это его энергия, он вам дал ее на время. Try and buy. Ну, то есть он дал вам попользоваться, демоверсия. Влюбленность – это демоверсия. Дал вам попользоваться, вы как бы наслаждаетесь друг другом. Вы думаете, вы сможете вечно наслаждаться друг другом. Он меня трогает, мне хорошо. Она на меня смотрит, я говорю, вау. Это не ваша энергия. И не наша, как правильно сказать. Бог дал вам время попользоваться. И она гаснет. Влюбленность гаснет, потому что мы ее эксплуатируем. Мы хотим наслаждаться. Мужчина хочет девушкой наслаждаться. Девушка хочет парнем наслаждаться. Они друг другу забирают любовь, запирают, 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 и она кончается в результате. И обязательно закончится. Ее становится меньше. Но вот, допустим, закончилось. И девушка говорит, ты раньше на меня не так смотрел. А он раньше не так смотрел, потому что у него была эта энергия от Бога, которую он специально дал людям, чтобы они были вместе. Это ему нужно было для того, чтобы их поженить. А дальше они сами должны учиться. Это не всегда так бывает. Вот, допустим, в женщине Бог дает любовь по отношению к своему ребенку на всю жизнь. Она не кончается. Вот она, сколько, какой бы он ни вырос, какой бы он взрослый ни был, она его все равно будет всегда любить. Почему? Потому что Бог не забирает видение божественных качеств у своего ребенка. Вот сколько бы она ни смотрела на него, она всегда будет видеть в нем божественные качества, всегда будет его любить, своего ребенка. Поэтому мы детей не бросаем. Так? Мы всегда будем любить свое тело. Ну, допустим, пальчик загнил, вы приходите к врачу, говорите, отрежьте мне, пожалуйста, мне болит. Или выделите, пожалуйста, зуб. Или глаз, пожалуйста, у меня загнил, вы можете его удалить? Я не знаю. Так никто себя не ведет, правда? Я говорю, пальчик, вылечите, пожалуйста, мой пальчик. Мой глазик вылечите, мой зубик вылечите, пожалуйста. А может, пришел зон. Ребеночек мой, мне. Мама, папа, мои. А муж пошел вон. Почему муж пошел вон? Вот мама плохо себя ведет, пошла вон? Нет, никогда. Ребенок плохо себя ведет, пошел вон? Никогда. Муж плохо себя ведет, пошел вон. Почему? Вы скажете, потому что он не из меня вылез. Ну, вы можете взять ребеночка на воспитание, допустим, вы же его не выгоняете. Терпите, так? Материнские отношения проявляются все, даже если не ваш ребенок. Так? А почему муж тогда мы разводимся? Олег Геннадьевич, его как бы это... Пора уже забыть или что? Мои хорошие. Потому что Бог нам дал зону роста. И эта зона роста — это наши отношения мужа и жены. Эта зона роста — это наша возможность научиться любить. Мы, конечно, не всегда можем. Мы глупости делаем часто, и Бог нас за это наказывает. Но точно так же, как пальчик не надо отрезать без нужды. И глазик тоже не надо без нужды. И ребенка своего вышвыривать без нужды не надо. Так и мужа или жену не надо без нужды вышвыривать из своей жизни. Надо терпеть, прощать, любить. Это то, что должно быть, понимаете, в жизни. Других опций нет. Если не получилось, Бог накажет, ну, даст еще шанс какой-то. Мы же вечные. Он будет нас дальше давать нам возможность. Итак, вернемся назад. Где взять любовь и благодарность? Если в нашем сердце живет любовь нужда. Человек может быть благодарным, если его еще не накормили. Может быть, с трудом. Его еще накормили, он голодный. И он, спасибо вам большое, что вы меня не накормили. Кто же так не говорит? Все ждут, когда накормят. И вот так мы всю жизнь ждем. Женщина ждет, когда муж ее накормит любовью. А муж ждет, когда его жена накормит любовью. Ну вот представьте такую картину. Два человека сидят в столовой. оба ждут, когда их накормят. Вот этот уверен, что тот его должен накормить, а этот уверен, что тот его должен накормить. Есть такая притча, в ней говорится, чем ад отличается от рая. Там Ибрагим подумал, как, ну, притча, так говорится. Стоит такой большой чан и длинные ложки, и большой стол такой, люди сидят. И в аду каждый пытается этой ложкой себе взять и как бы накормить себя. А рычаг ложки намного больше, чем рука. И поэтому человек не может себе себя накормить. А в раю каждый берет из этого чана и кормит другого, и сам ест то, что ему в рот засунули. Вот этим рай от ада отличается, все. В этом разница только, и все. Притча так говорится. Но чтобы люди поняли, что в раю люди живут не для себя, а для других. А в аду все только для себя, и поэтому они страдают. Мы здесь голодные. И, мои дорогие друзья, из-за этого у близкого человека нет для нас любви. И мы каждый день об этом, мы это каждый день видим, и каждый день этому удивляемся. Каждый день удивляемся, почему он не посмотрел на меня, почему он ласковое слово не сказал, почему не поблагодарил, а потому что он сам ждет. Он такой же голодный. И два голодных, когда друг от друга ждут, тогда будет скандал. Ты меня должен первый накормить. Нет, ты меня должен первый накормить. И поэтому существует закон, по которому человек наполняется пищей. Называется «Дай хлеб нам насущный». Да? Закон. Что хлеб насущный – это любовь, которая исходит от Бога. Человек должен научиться ждать оттуда, и нет жажды. Ну, представьте, допустим, стоят два человека, один, у него есть еда, а у другого нет. И вам почему-то кажется, что накормить вас должен именно тот, у которого нет еды. Вот в такой вот ситуации мы оказались здесь в жизни. Есть Бог, у которого есть пища, но мы от Него ничего не ждем. Нам не кажется, что Он нас накормит. Мы, допустим, подходим к алтарю, думаем, что-то некогда, надо новости посмотреть. Или, допустим, подходим к алтарю, думаем, интересно, муж сегодня скажет спасибо или нет? То есть мы ждем не оттуда. Это у нас естественно работает. Я вам объясню почему. Потому что та сила, которая исходит от Бога, и та сила, которая исходит от людей, от близких, они отличаются друг от друга по природе. Сила, которая исходит от Бога, она имеет спокойную, чистую, ненавязчивую, глубокую, светлую природу, которая не тянет. А сила, которая исходит от близкого человека, имеет горячую, навязчивую природу, которая сильно тянет. Вот куда вы пойдете? Куда тянет или куда не тянет? Муж тянет, но у него нет любви. Потому что любовь у него может, мы все души в этом мире имеют природу зеркала. Вот у зеркала есть свет или нет? У зеркала нет света. У зеркала может быть свет, если в него посветить. Тогда от него свет исходит. Но кажется, что зеркало является источником. Если, допустим, вы не видите источник света и просто издалека смотрите куда-то, видите там какой-то, ну, что-то светится, вы думаете, что фонарик, подходите, а там зеркало. Вы думаете, о, ничего себе, удивляетесь, да? А там фонарик где-то в другом месте, он отражается в этом зеркале.
Также мы по своей природе можем только отражать свет. Мы сами не светим. Понимаете? А если еще в нужде это зеркало находится, оно черная дыра, где зеркало, оно поглощает как бы энергию себя, то тогда вообще капец. Как из близкого, как близкого человека из черной дыры сделать зеркало? Вот вы все встретились с черной дырой. Я черная дыра, и он черная дыра. И мы тянем друг от друга любовь. И она уходит никуда. Благодарности нет. Сколько ни корми мужа, все мало. Сколько жене нежные слова не говори, она все больше и больше хочет. И говорит, это мало. Сколько денег не давай, все мало.
Что же делать?
Первое, что человек должен сделать, он должен с помощью знания, не с помощью желания, а с помощью знания обратиться к источнику любви. Источником любви является святой человек. Или алтарь, или храм, или песнопение духовное, или икона священная, или священная книга является источником любви. Она к себе не тянет. Ты должен сам к ней подойти, начать ей кланяться, ей служить, чувствовать ее. И через некоторое время ты почувствуешь не то, что ты почувствуешь, допустим, если подойдешь к мужу. Если ты подойдешь к мужу, и все будет кока-кола, тогда ты почувствуешь от него счастье, наслаждение, такое обалдение, и такой как бы жар, такой внутренний стол, как хорошо рядом с ним. Но если ты подойдешь к алтарю и будешь молиться ему, то ты почувствуешь чистоту внутри, почувствуешь святость, почувствуешь спокойствие, глубокую радость, удовлетворение, чистоту и благодарность. Но это нам не надо. Нам надо вот это вот, чтобы было классно. Вот это чистота, благодарность. Зачем нам не нужно? Мне надо, чтобы мне хорошо было. Вот в этом наша ошибка, ошибка восприятия. Когда человек просто начинает из чувства долга, потому что старшие так сказали, приходит к алтарю, начинает молиться, чувствует чистоту, чувствует благодарность, чувствует глубину, святость, знание просыпается в сердце, когда человек к Богу обращается. Дальше в этом состоянии глубокой чистоты и видения хороших качеств, когда человек к алтарю приходит, святым людям приходит, он начинает видеть хорошие качества в других людях, видеть чистоту. И вот с этим видением благодарности в сердце, видением чистоты в близком человеке, глубины, подходи теперь к своему мужу. И вот в таком настроении чистого восприятия человека начни с ним свои отношения. Когда ты наполнен. И он не сразу. Сначала он будет там что-то ему не нравится, там конючить что-то. А потом, когда он наполнится вами, потому что он зеркало, потом, когда он наполнится, в какой-то момент из него выйдет благодарность. И эта благодарность, это и есть та капелька любви, которая вам по судьбе положена. Вы ее возьмите себе в сердце и назад отдайте. Вот так начинается любовь. Но она бывает у людей хорошая семейная карма, бывает плохая. Плохая означает, у тебя жажда сильная, а благодарности не дождешься еще не скоро. И надо сильно молиться Богу, сильно наполняться, сильно отдавать, и потом только получишь благодарность. И когда ты ее получишь, тогда у тебя уже начнут восстанавливаться отношения. Но пока ты что-то ждешь от близкого человека, никогда отношения не начнут восстанавливаться. И пока ты не научишься столько вкладывать в близкого человека, чтобы благодарность вышла, тоже отношения не начнутся. Но у тех людей, которые любовь, нужду культивируют, у них вообще никогда отношения не начнутся. Они просто будут ныть, мучить друг друга, страдать. Потом скажут, я теперь поняла через 10 лет, что мы друг друга не любили. И как бы прощай, мы расстаемся навсегда. А
белым небом января. Вы скажете, Олег Геннадьевич, что вот конкретика нужна в нашей ситуации. Вот мы с мужем не любим друг друга. А что вы связались? Вот представьте, допустим, стоит такой человек неприятный. Вы подходите к нему и говорите, я хочу быть вашей женой. Вы где-нибудь такое видели вообще? Мы никогда друг друга не любили, мы друг другу не подходим, это была ошибка. Да вы просто растеряли любовь. Вы забыли даже, забыли это чистое отношение, это чистый взгляд. Один послушник к своему наставнику пришел, говорит, как мне всю жизнь жену любить?